Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило буквально пару недель назад, когда в Барселоне состоялся Всемирный конгресс мобильной связи. И практически все выступающие, все панели этого конгресса были о формате связи нового поколения, 5G, связь пятого поколения. Что она принесет человечеству? Что будет из себя представлять новая система, новый стандарт коммуникации? И главное, какие технологические и политические изменения с собой этот формат может принести? Подробности в сюжете нашего корреспондента Александра Соболева.
5G или пятое поколение мобильных сетей уже в самое ближайшее время способны изменить привычный нам быт. Благодаря более высокой скорости передачи данных появится возможность снизить риск при использовании беспилотного транспорта. Информация о дорожной обстановке будет обновляться оперативней. Развлечения, вроде игр в VR, просмотр потокового видео в формате 4K и выше, интернет вещей – то немногое, с чем уже скоро мы будем сталкиваться постоянно. Кроме бытового применения, 5G дает возможность увеличить эффективность бизнеса за счет унификации инфраструктуры и моментального доступа к любому участку производственного цикла, будь то сельское хозяйство или нефтяные разработки. Но смогут ли новые коммуникационные стандарты улучшить качество жизни, отдав покупку продуктов на откуп крупному холодильнику, а путь на работу автоматизированной машине или даже автобусу, как когда-то автоматические стиральные машины заменили ручные? Потенциал у 5G огромен, осталось лишь найти ему достойное применение.
Поговорить о том, как сети 5G изменят мир, мы пригласили наших сегодняшних экспертов. Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности и телекоммуникационных систем Positive Technologies. Добрый день. И Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации». Ну, я так понимаю, что 5G уже фактически существует, да? Она была опробована на Олимпиаде в Пхенчхане, в России в чемпионате мира будут, да?
Ну, ее пробуют давно. И серьезные участники — это Ericsson с Huawei. Давным-давно у нас был пресс-релиз о том, что они уже там запустили в пробное, там. Это процесс такой, не то, что сегодня раз и включили. Это длинный процесс, который связан с техникой, технологией, со стандартом и так далее. Он по той статистике, которая есть в развитии мобильной связи, каждые 10 лет новый стандарт. Совершенно четко причем.
10 лет, 2G, 3G, 4G.
Да, да. Ну, там были 2.5G, 3.5G. Да, вот почему-то завели такую промежуточную. Естественно, 5 лет с половинкой. А в принципе, от G1 86-го года. 86-й год. 86-й мне записал. 84-й. И до 5G в 2020 году.
Ну, как-то интересно, нет ускорения вот это, вот как есть. Вот в чем закона Мура есть ускорение?
По Муру там ускорение, а здесь вот, ну, так, видимо, назревает, так развиваются технологии связи, что они за 10 лет исчерпывают свои возможности, очередное поколение, и следующее уже дает новый толчок.
Но здесь это революционные изменения, Павел. Вот 5G по сравнению с 4G. Или, в принципе, все то же самое, только быстрее. Быстрее будет фильм скачиваться.
Ну, на самом деле, часто появление новых G, так, оно не совсем настоящее, оно все-таки маркетинговое. Потому что если брать, например, 4G, который появился с внедрением LTE сетей, на самом деле LTE-сеть не выполняла требования 4-го поколения. То есть требования сетей 4-го поколения – это 100 мегабит до пользователя. Сеть 4G в LTE, в первоначальном виде, в котором она появилась, она не выполняла этих требований. Но маркетологи сделали свое дело и назвали ее сетью 4G. То же самое было по поводу 3.5G, 2.5G, 3.75, 3.95. Их там было много, на самом деле. Это просто уже...
Асимптотическое приближение к магической цифре.
Все-таки забыто чуть-чуть. Да. На самом деле требования сети 4-го поколения выполняет только уже LTE Advanced, когда с группировкой каналов. Вот. Что касается сети 5G, ну, на самом деле, мне кажется, это все-таки эволюция. Вот. Требования там, конечно же, гигабит до пользователя, но если все-таки внедряться вглубь, то и прочитать про, ну, спецификации, которые там готовятся, на самом деле этот гигабит не предполагается отдавать одному человеку, одному пользователю сразу. Но, с другой стороны, что в этом плохого? Мне кажется, что, я не знаю, я не встречал ни одного человека, которому на мобильном телефоне мало того, что предоставляет LTE-сети. Вот, то есть практически телефон не способен обрабатывать там 100 мегабит. Ну, практически ничего такого нет, что можно использовать вот с такой скоростью.
То есть это даже уже сейчас наши технологии, они не успевают, не могут воспринимать такие скорости, которые могут раздавать?
Здесь скорее мы пока нет контента, который мы можем потреблять с такой скоростью. То есть 4К-видео, ну, допустим, на его все-таки
мало.
Но
это на пользовательском уровне, да. А вот, скажем, если здесь с точки зрения промышленности, там, телемедицины.
Если брать телемедицину, то там, в принципе, скорости-то вообще небольшие нужны. Нужны просто надежные связи. Но все-таки, если вернуться к 5G, то основное предназначение именно раздавать большему количеству абонентов с одной базовой станции. То есть, если сейчас, например, 4G, там есть некоторые ограничения, то что одна базовая станция может отдавать, ну, там, на 1000, допустим, абонентов, примерно, вот, то для сети 5G уже спецификация разработана так, чтобы она могла раздавать на 65 тысяч абонентов. Вот. Это значит, при этом скорость канала, то есть, который заявлен на гигабит, он есть гигабит на базовую станцию, он не на пользователя каждого. Поэтому предполагается просто раздавать скорость большему количеству устройств. И это именно прицел больше именно в IoT. То есть это, ну, как для пользователя, это мало какого-то влияния будет оказывать, на мой взгляд.
Россия готова к сетям 5G?
Ну, мы усиленно готовимся. Вообще были такие, ну, скажем, шапкозакидательские мысли, что к чемпионату по футболу дать 5G. Ну, вряд ли, все-таки это не шуточки. А как готовиться особо-то? Операторы у нас опытные. Они давно, большая тройка, сейчас четверка, они давно-давно работают на рынке. Они знают об этом, они готовятся. Этим они обосновывали и медленные отмены платы за роуминг, что им надо 5G, это же оборудование, это, ну, все равно затраты. Но оставаться, пасти задних, как раньше говорили, конечно, наши операторы не хотят и не будут. Потому что у нас все-таки у нас один из самых недорогих интернетов, связь, вернее, мобильная в мире, значит, у нас есть возможности, резервы и так далее. Тем более, что вот четвертый из плюс большой тройки, это оператор, у которого хорошие корни из Швеции, у них оборудование, там и Эриксон.
Теле2?
Да, они начинали-то, собственно говоря, на своем оборудовании. Так что там, а сейчас, тем более, что сейчас, когда, ну, во всяком случае, в московском регионе конкуренция хорошо развивается, заставляет снижать немножечко тарифы или придумывать новые пакетные предложения. Естественно, если у кого-то из них раньше вдруг появится, вдруг, я так говорю, фигурально выражаясь, то, конечно, он будет в проигрыше, когда узнают абоненты других операторов, что вот у них есть, а у нас нет. А тут начнется МНП, вы знаете, право перехода, сохранение номера. Так что здесь, как говорится, деться некуда, по-любому.
Ну да, то есть конкурентная среда, которая пока еще остается на этом рынке, телекоммуникационном, она это все обеспечит.
Она есть, да, хотя специалисты многие говорят, что стагнирует рынок. Ну, естественно, он насыщен. Он насыщен. У меня данные, правда, уже, может, устаревшие, прошлого или позапрошлого года, 147 сим-карт на сотню. Куда дальше-то? То есть у многих не по одному телефону, хотя есть мобильники сейчас и с двумя, и с тремя сим-картами. Да. Но, тем не менее, рынок хорошо насыщен. И снимать с него маржу очень непросто им.
5G – это предполагает какую-то новую архитектуру всей сети мобильной связи?
Ну да, вот справедливо заметили, то, что все-таки любое поколение – это не только базовая станция, радиоэфир, это и внутреннее ядро оператора. Mm-hmm. Вот на данный момент есть спецификации, и все, что разработано, все демонстрации, все какие-то испытания, они касаются именно радиочасти, то есть передачи данных с необходимой скоростью от базовой станции до абонентского устройства. Вот. А спецификации же подразумевают то, что базовые станции сети пятого поколения должны будут работать в новых сетях на новом ядре. Вот. Но спецификации ядра сейчас пока очень далеки от какой-либо готовности, от слова практически совсем. То есть они не готовы полностью. Поэтому на первое время предполагается использовать ядро четвертого поколения, то есть внутренность оператора, то есть то, что внутри находится, останется тем же, что и было.
Вопрос я сейчас уточню, в чем он заключался. Как я понимаю, мы сейчас позже сейчас об этом будем говорить, об интернете вещей, что вообще формат 5G предполагает внутри так P2P, вот, внутреннее сообщение между отдельными узлами. То есть, что не будет идти через базовые станции, что будут вещи общаться напрямую между собой.
Но здесь я даже не знаю, что прокомментировать. Все-таки мобильная сеть не подразумевает все-таки
общение. Это не то. То есть в любом случае, да, это все будет по старому принципу через базовую станцию, просто быстрее и шире диапазон, больше пользователей. Вот есть, а как тогда 5G связано с интернетом вещей?
А потому что интернет вещей, это есть уже четкие данные международных объединений, это 50 миллиардов устройств, которые будут, вот тут вы правы, без нас общаться, между собой. Это оставляем технологию связи в стороне. Это
без базовой станции.
Ну, может, с, баз, как, с базовой, как, но без нас.
Ну, понятно.
Не M, не peer-to-peer, а M2M. Машина к машине.
Машин to машин, да.
Машин. Угу. То есть их запустили, им дали программу, что делать, и не нужно ничего. Они будут сами с собой общаться и поставлять ту информацию, которая требуется. Я всегда привожу пример от влажности почвы во время выращивания зерновых и до грузовиков беспилотных, которые, кстати, и у нас уже на КамАЗе испытывают, и за границей с нашим, кстати, ПО испытывают в карьерах. Так что здесь прямая связь. Не будет 5G, ну, беспилотный автомобиль просто врежется, будет реакция дольше. Должна быть совершенно быстрая, моментальная реакция. Для этого 5G и не ниже никак.
А частот вообще хватит? Такой немножко наивный вопрос, но диапазонов хватит по мере того, как будет появляться интернет вещей, все эти миллиарды мобильных устройств, конечно, будут связываться друг с другом?
Конечно. Ну, а как без частот? Тут ведь... Это человек придумал радиосвязь, это не природа же. Это мы придумали, люди, и мы нарезали на интервалы частоты, и их регулятор выдает операторам. Так что сколько надо, столько сделают, потому что тогда мы остановимся и скажем, ой, уже весь частотный ресурс исчерпан. Нет.
То есть такого нет. Сколько хотим частот, столько и
ну,
будет.
Сколько, да, можно, этого сколько по Москве, в частности.
Есть некие все-таки ограничения, потому что... Ну, чем выше частота, то есть мы можем, конечно, залазить еще выше и выше и выше в частоту. То есть предполагается 5G, там сейчас наши операторы получают лицензии на частоты там в 20, там 30 гигагерц, даже в 70-80 гигагерц. Это уже запредельные, конечно, частоты. Но есть одно но. Чем выше частота, тем меньше у нее проникающая способность. То есть фактически, да, то есть развернув сеть там в частоте 80 гигагерц, практически лист бумаги будет преградой для такой связи. Поэтому... 5G не только в этих частотах сейчас выдают, но выдают и в, ну, в, там, в диапазоне 3.4, 3.8. Это, в принципе, все-таки ну, чуть лучше в плане именно связи, да, там, ну, то есть через стены, это может проникать в здание. Вот. А если брать именно вверх, ввысь, то все-таки граница, она все-таки есть, потому что чем выше мы заходим, тем больше становится это такое индор или аутдор чисто решение. То есть оно перестает быть проникающим через стены здания, через стекло и так далее.
Ну, это все разные совершенно частоты и способы связи. То есть мобильная, скажем, сейчас это LTE, Bluetooth и Wi-Fi. То есть каждое устройство, оно может комбинировать каким-то образом вот эти вот три способа передачи. То есть они все в разных диапазонах существуют.
Но Bluetooth и Wi-Fi, он существует в диапазоне 2.4, это диапазон не лицензирован, там может каждый вещать, что хочет. В принципе, там не только Bluetooth и Wi-Fi, там всякие беспроводные клавиатуры, мышки. Они используют вообще свои протоколы, свои чипы и свои там модуляции.
То есть им даже не нужны вот эти вот частоты, которые...
Там сложно. На самом деле сейчас диапазон достаточно забит. То есть включите Wi-Fi, сейчас на телефоне где-нибудь дома, видите, там неограниченно. Огромное количество сетей. И на самом деле только три сети может находиться одновременно, не мешая друг другу. То есть чем сетей больше появляется, тем они все-таки так или иначе начинают воздействовать.
Вот, да, вот еще раз, не технаря, вот действительно глупый такой вопрос, но действительно не появится ли слишком много цифрового шума, что они все будут вот эта интерференция? Неужели не все настолько разведены по частотам?
Ну, на самом деле, вот именно диапазон 2.4 в этом плане очень показательный. Там намешано всего огромное количество, и при этом Wi-Fi у нас все еще продолжает работать. Вот. Там даже, если вдаваться в подробности, даже микроволновая печь, когда работает, она, в принципе, им всем мешает. Вот. Но все равно они продолжают работать. Здесь вопрос реализации. То есть приходится усложнять радиотракты, то есть приходится усложнять технологии там, подавления помех и так далее. Но это, в принципе, вопрос решаемый. То есть здесь не не только именно диапазон взять. Операторы берут лицензированные диапазоны, то есть когда им выдают определенный диапазон, они точно знают, что только они и только они смогут вещать в этом диапазоне. Вот. И им не нужно решать таких проблем, то, что кто-то будет пересекаться с ними. Вот. А другой вопрос, то, что для того, чтобы дать как можно большую пропускную способность, им нужно диапазон взять как можно шире. Чем шире будет диапазон, тем больше они смогут дать.
А кто дает диапазон?
ГКРЧ. Государственная комиссия по радиочастотам. Могучее подразделение, входящее в Минкомсвязи. И если вы, оператор, что-то хотите получить, вы туда обращаетесь, там рассматривают и гармонизируют заявки и смотрят. Это не просто вот так там, почему... где почему-то может наложиться, нет. Это все, есть электромагнитная совместимость, есть частотный разнос, там как частотный, территориальный частотный разнос. Все это регулятор, которым является Министерство связи, у нас и массовых коммуникаций, со своей ГКРЧ комиссией, они рассматривают. И чтобы кому-то не было отдано предпочтение, конечно, и чтобы не было наложений там помех друг другу. Это работа такая копотная, серьезная, но она поддается
регулированию. Но государство регламентирует только определенный диапазон частот, да? Вот, скажем, вот это 2,4, то, что отдельные устройства мобильные говорят друг с другом, Bluetooth, тут государство ничего не может сделать.
Ну, здесь государство регулирует все частоты совсем. Есть просто частоты не лицензированные, то есть... Опять же, государство постановило, что там в диапазоне 2,4 до 2,48, там может вещать кто угодно, как угодно, но не мощнее 100 мВт. Вот, и все. То есть, в принципе, любой радиопередатчик, что угодно может там передавать, но не мощнее.
То
там,
есть, вы со своего роутера не можете повредить центр управления полетом, да. Например. Да?
Но мы можем по сети, почему я спрашиваю, мы об этом попозже в программе поговорим, да, если вот придет действительно большой брат, будут у нас, так сказать, глушить частоты, будут глушить вот этот спутниковый интернет. А можно ли обеспечить независимую от большого брата связь при помощи вот этих вот малых частот, которые будут устройства все соединяться друг с другом? Эти миллиарды устройств будут информацию передавать друг другу по своим вот этим вот маленьким местным протоколам.
Нет, ну, беспроводной связи все-таки есть такая проблема, не проблема, то, что ее практически всегда можно заглушить. Любое устройство все-таки, там, если взять, допустим, телефон, оно сейчас, несмотря на то, что там есть Wi-Fi, Bluetooth, все-таки основное использование – это именно там мобильные сети, то есть 3G, 4G. Вот. Если их заглушить, то, естественно, телефон потеряет, у него есть, ну, потеряет связь, у него есть резервный там Wi-Fi. Bluetooth я не рассматриваю, потому что для интернета он, в принципе, не годится. Вот. Но Wi-Fi – это уже совсем другая история. Это точки доступа, ну и вообще отдельная сеть, и это без звонков все-таки. То есть, ну, опять же, можно сделать звонки, там, настроить там WAIP-соединение, но это немножко другое уже пошло.
Вот. Ну, то есть, пока что в любом случае большой брат, государство, оно в состоянии контролировать весь этот огромный частотный диапазон?
Оно должно, конечно. Оно должно, во-первых, в наших интересах. Если не будет большого брата, как бы, называете, хозяина, тут такое поднимется. Каждый будет играть в свою игру и будет такая же какофония, а не, ну, музыка, как положено быть, во-первых. Во-вторых, вот эти все малоизлучающие...
Музыка, а вдруг все одну мелодию заиграют?
Не-не-не, тут это уже давно отшлифовано. Как бы, ну, взять и объявить молчание в радиоэфире, в принципе, это возможно. Потому что техника есть техника. Вы придумали нечто, а я придумаю против. Пример – это всех кибер... преступления, нападения и так далее, они же проникают в компьютеры, да. Они вмешиваются, да? Так и здесь. Но такая необходимость, ну, не знаю, не дай бог, в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, вряд ли. Но на ЕГЭ я знаю, в прошлом году, позапрошлом глушили. Да. Потому что, ну, не нужно было допустить, чтобы дети пользовались подсказками из телефона. Как в старом фильме, помните, там...
Да, по Вухе, да.
Это был, в общем, прообраз глушилки. Потому что тот глушил преподаватель.
Ну, вот это, да, вот это первое, да, что я хотел зафиксировать. 5G, не 5G, интернет вещей. То есть, если государство хочет эфир радиомолчания, то радиоэфир может быть заглушен.
Зачем глушить? Просто оператор отключит работу. Чего глушить-то? Оператор прекращает, а то, что у вас там в доме роутер, он никому ничего не мешает, занимайтесь на здоровье. Но если вот хотим, да, что-то сверх ЧП, операторы просто кладут сеть, и все. Наступает молчание.
И все. Мы продолжим наш разговор о форматах телекоммуникации будущего буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которые уже наступили. Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации», и Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies. Говорим мы о том блестящем будущем, которое несет нам формат 5G, связь пятого поколения и интернет вещей. Давайте поговорим об интернете вещей. Насколько эта вещь уже состоялась? Потому что это все как некая сингулярность, вот-вот оно наступит, интернет вещей. Или мы уже отчасти живем в интернете вещей?
Мы живем отчасти, да. И этим занимаются серьезные компании. И для этого готовятся всевозможные там программы.
Пример приведите, какой вот?
Ну, не знаю, интернет вещей, какой? Сбор информации с разных датчиков. Интернет вещей. Подключение вашей квартиры к системам охраны и контроля. Это интернет вещей. Вещей почему? Без вас все это решается. Вам только сообщают, не дай бог, что у вас что-то в квартире не так. А сам датчик и тот, кто принимает сигнал, оператор, они работают, их техника работает без вмешательства. Просто задана программа, если здесь повысилась температура, датчик дает сигнал на передатчик, который передает там в центр, из которого мы, вы, не дай бог, конечно, получаем информацию. Это много сейчас, оно пока как бы выглядит фрагментарно, не очень так серьезно, крупно. На самом деле это идет все в ту же сторону, чтобы человек, как говорится, вручную не крутил, а за него делали датчики и передатчики.
В каких областях наиболее очевидно будет присутствие захода интернета вещей?
Ну, даже сейчас наиболее там популярная область – это промышленность. Все-таки датчики различные там. Ну, допустим, возьмем какую-нибудь нефтедобывающую там промышленность. Существуют датчики там давления, различные там клапана, которые там перекрывают трубы. Вот, они тоже работают, уже давно работают без какой-то там прямой связи именно, то есть используя какие-то мобильные сети, например. Вот сейчас, например, активно это сфера логистики различные. Ну, самое близкое, наверное, к людям – это каршеринг, если брать. То, в принципе, каждый автомобиль, он подключен к системе, он знает, где он находится, он считает вас. То есть вы с телефона просто уже смотрите, что там, сколько вы наездили, сколько там бензина сожгли. Вот, опять же, в машине стоит датчик бензина, не такой, который был изначально. То есть он уже умеет считать литры достаточно точно, в отличие от штатного датчика. То есть, в принципе, это уже есть, оно вокруг нас.
А Яндекс.Такси? Яндекс пробки, это тоже интернет вещей?
Яндекс пробки все-таки, наверное, не совсем, потому что он берет информацию с пользовательских устройств, да, и, ну, как бы агрегирует по факту.
Через центральную станцию, через центральный процессор.
Это, конечно, без участия пользователя прямого. Да. Но все-таки используется обычное мобильное устройство, и чаще всего, когда там запущены карты. То есть пользователь пользуется приложением, а приложение уже, ну, как бы, это его дополнительная функция, которую он передает просто данные о пробках для того, чтобы вы же потом ими могли пользоваться.
Ну, там система геопозиционирования просто задействована, когда известно, где, кто, когда находится. Но это уже связано с GPRS, со спутником. Вы же едете с навигатором, и вот вас, меня это всегда поражает до сих пор, маленький навигатор, но его видит спутник. Если я поворачиваю влево, он говорит, поверните вправо. Да?
Ну, не напрямую, конечно. Не совсем так. Там спутник вас не видит. Спутник передает... все эти системы глобального позиционирования, у них принцип один и тот же. Запущено там, ну, допустим, в ГЛОНАССе 24 спутника, которые каждый находится там в определенной точке в данную секунду и передает свои координаты и точное время. Все. Приемник в телефоне, получая данные от нескольких спутников, может тригонометрическими функциями посчитать, где он находится, свои координаты. То есть, зная координаты нескольких спутников и задержку, через которую прилетело время, он может посчитать, где он находится сейчас географически.
Просто подсчитать. Вот это тоже меня, так сказать, такой простой вопрос простака. Неужели действительно все эти несколько десятков спутников GPS и ГЛОНАСС, они все эти, я не знаю, сколько уже, миллиарды и миллиарды устройств держат на мушке?
Да.
То есть здесь тоже нету пределов исчерпания? Все нет, вот эти вот часы мои сейчас.
Нет, конечно нет, потому что спутникам вообще без разницы, сколько у них сколько устройств использует их сигнал.
Что, хоть там 10-20 миллиардов хоть, устройств может
один спутник вести? Да, хоть один, хоть миллиарды, им не важно. Они, главное им, чтобы их уровень сигнала доходил до поверхности Земли с достаточной мощностью, чтобы приемник мог его распознать. Все, больше ничего не нужно.
Ну, это как радио. Радио работает, радиостанция. Да. Но мы ведь по всей стране ее слушаем, в том числе ваши, например. То есть это нет персональной передачи на вас, меня или Павла.
Так GPS здесь... это односторонняя связь, да, фактически? Да. То есть это сигнал спутника, который вот эти вот, скажем, часы на руке у меня принимают. Да. И смартфон сейчас принимает. Да. И потом уже спутник подсчитывает то, что вы говорите, по тригонометрической функции.
Не спутник.
А как спутник телефон. Знает, где я нахожусь данные? Или спутник не знает?
Спутник не знает.
Спутник
знает.
Просто дает, как Павел
говорит,
строится система координат.
Понятно.
И вы в этой точке, вот, значит, вы здесь. Да?
Да.
Потому что я лично думал, что спутник меня видит. Причем до таких расстояний. Едешь там перекресток впереди, он там за 50 метров говорит вправо голос навигатора.
Не, ну сейчас навигатор. Точность уже несколько метров составляет.
Несколько метров, метров 5, вот я чувствую по навигации, по автомобильной метров 5.
Ну, вас должны засечь в этой сети, в их сети. Тогда понятно, куда ехать.
Но это уже не имеет отношения к сети 5G, это конечно, спутниковая связь, это другое. Давайте вернемся к 5G, к интернету вещей. Какие еще? Значит, логистика, видимо, ритейл, да, вот мы видели в логистике, да, например, как в Амазоне вот эти вот работают... в магазинах автопилотов.
Ну, вы можете, закрыв глаза, в любой отрасли деятельности материальной пальцем указать, это будет работать и в системе интернета вещей. Там еще есть промышленный интернет, кстати, вот Павел говорил. Промышленный интернет вещей. И есть интернет вещей, который с другими отраслями, не только промышленности работает. И, как говорил герой фильма там «Москва слеза не верит», да, что будет? Ничего не будет. Будет одно телевидение.
Одно сплошное телевидение, да.
Будет один сплошной интернет вещей, потому что просто человек будет разгружен от необходимости анализировать, смотреть на стрелочку, как это происходит. Без него это будет контролироваться.
Проблемы безопасности жить большие возникают. Я думаю, сейчас уже это, наверное, передовой край и фронтир хакинга, взлом интернета вещей. Но... взлом холодильника, чайника.
Ну вот вопрос такой, просто почему действительно это вызывает большие опасения? Потому что зачастую производители вот этих вещей, интернета вещей, они не совсем добросовестно относятся к производству своих девайсов. То есть они, их основная цель какая? Ну, чтобы работало и подешевле. Потому что заказчики таких вещей покупают их там сотнями, тысячами. Для них каждая копейка практически на счету. То есть, когда вы покупаете одно устройство, да, там вам, в принципе, там один раз раскошелиться там, на супердорогой телефон или на средненький, подумайте, взвесите и выберите, там, что вас больше устраивает. А когда какая-то большая компания покупает огромное количество устройств, им, конечно же, очень сильно важна
разница.
Ну, понятно,
уже экономика масштаба, да, пошла.
Вот, и поэтому зачастую на таких вещах забывается. Вот фрагмент безопасности как-то упускается, потому что он не на его обычно...
Ну да, простые коды какие-нибудь, там, 4 нуля, да?
Да, там забыли пароль сменить, не знаю, остался там дефолтный, там, какой-то 1, 2, 3, допустим. Да. Вот такие проблемы. То есть ботнеты, которые нашумели там в 2016 году, это все практически связано с человеческим фактором. То есть это не досмотрели практически. Ну, то есть другого объяснения этому нет.
Но здесь же огромная уязвимость человечества,
производители
да?
вообще об этом не думают, он правильно говорит. Побольше... по приемлемой цене, а на самом деле, вот у меня мультиварка с подключением к интернету. Я с удивлением прочитал инструкцию, я этим не пользовался, но если я ее подключу, а злоумышленник возьмет, да ее запустит без меня на сухую. Представляете, какая трагедия?
Пожар, да, может
вот,
быть.
Вот, таких людей, которых назвать печатными словами трудно, полным-полно, иначе бы компания Павла не существовала, и ей подобных много серьезных, потому что люди от нечего делать даже, навредить кому-то занимаются. Ну, я не говорю о тех, кто хочет получить деньги за это, выкуп, запуск и так далее. Просто упражняются уже не мальчики какие-нибудь, упражняются серьезно знающие люди вот этими вещами. Вот это проблема, которая еще ну как бы не встала остро, но она ведь встанет. Как защитить подключенные устройства от там, хакеров, киберпреступников и прочее, прочее, прочее.
Вот я думаю, может быть, это и будет сингулярность, когда интернет вещей соединится с искусственным интеллектом.
Ну, интеллект, это уже работает, это уже есть, оно называется громко. На самом деле, не знаю, искусственный интеллект сможет ли бороться с кибернападениями, но это очень серьезная работа.
Но здесь действительно, мне кажется, очень большие ресурсы какой-то очень опасной автономности вот этой сети, которая, ну, мы видели этот такой немножко дурацкий ролик, помните, Сбербанк, когда этот чайник на себя переписывает дом. Вот это нет, был такой на себе вирусный ролик, тогда это умный дом у человека, интернет вещей, и вот постепенно чайник, он решает скооперироваться с остальными
вещами
в умном доме, и постепенно он, так сказать, юридически на себя все оформляет.
Да,
дом,
вы напомнили. А умный город
его,
еще
и человека
есть
выселяет
концепция
из дома.
Умного города, не просто дома. Это Москва, кстати, в этой концепции. И не только она. То есть умный, это значит незащищенный, если есть порталы, куда может залезть человек и натворить такого.
Умный город – это, наверное, общественный транспорт,
ну,
да, освещение,
ну, в частности, да,
направление потоков.
Светофоры, да.
Светофоры. Ну, то есть опять управление
отопление.
Без участия человека по заданной программе. Но если система не закрыта от внешнего воздействия, это может быть очень сложно восстановить или там защитить людей. Можешь направить машину под управлением искусственного интеллекта там, или интернета вещей, направить ее в толпу. Тоже ума хватит ведь. Мы знаем. То есть зло, оно всегда инициативно и креативно, к сожалению.
Ну да, и вот сочетание, мне кажется, что действительно и 5G, и интернет вещей ведет к гораздо более высокой степени уязвимости нашей инфраструктуры.
Да.
То есть совершенно другие задачи стоят перед кибербезопасностью.
Ну, скажем, основная все-таки проблема в том, что больше защищать нужно. То есть устройств больше, их растет,
да,
там на порядки, даже не на порядок, а на порядки. Вот, соответственно, больше устройств необходимо контролировать и как-то обеспечивать их безопасность. А даже если производитель не такой уж халатный и там хоть какие-то простые меры безопасности принял, это же не значит, что там нет каких-то уязвимостей там, или еще чего-то. Вот. Через какое-то время, возможно, кто-то раскопает их и воспользуется ими. А вопрос, самая большая опасность и сложность, как такое огромное количество устройств контролировать, как, то есть, если взять какую-то IT-инфраструктуру там какой-нибудь типичной средней компании, да, там, ну, у нее есть там десятки серверов, там, может быть, сотен, может быть, даже тысячи, но это далеко совсем не сравнимо с миллиардами устройств интернета вещей.
Мы и продолжим наш разговор о новых форматах телекоммуникации, о том, что везет нам 5G, интернет вещей и, в частности, глобальный спутниковый интернет, буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Меня зовут Сергей Медведев, и в гостях у нас сегодня Павел Новиков, руководитель группы исследований безопасности телекоммуникационных систем Positive Technologies, и Леонтий Букштейн, шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации». Говорим мы о формате 5G, мобильная связь пятого поколения, но также сейчас хотелось бы поговорить и о том, как изменится наша жизнь, если реализуется обещание Илона Маска, Гугла по поводу того, что будет глобальный спутниковый интернет. Всеобщая проницаемость для всеобщего бесплатного интернета. Об этом, в частности, рассуждает эксперт в области интернет-коммуникации Александр Астафьев в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Техническое решение, оно не такое сложное, оно очевидное. Мы умеем что-то запускать в космос, мы предоставляем спутниковую связь, и почему бы не покрыть весь земной шар и, наконец-то, дать всем возможность быстрого доступа к интернету, относительно дешевого или бесплатного. И технически это очень логичное и поступательное решение, да. С другой стороны, вот за этим техническим простым решением, ну и там некая сложность, кроется огромный совершенно скачок, прорыв для человечества. С чем это связано? С тем, что сейчас в мире есть как бы две противоположные тенденции. Первое, что концепция устойчивого развития ООН говорит нам о том, что необходимо предоставлять возможность доступа к интернету, и желательно, чтобы как можно больше людей имело доступ к информации, соответственно, к интернету. И, несомненно, ООН движется в этом направлении, многие страны тоже стараются эту услугу населению предоставить. С другой стороны, есть тенденция регулирования интернета. Да, и она не только происходит у нас там, в России, она происходит во всех странах мира. Это совершенно естественно, потому что государство, любое государство в мире чувствует некое, так сказать, некое посягательство на свои полномочия и старается интернет зарегулировать так или иначе. Да, и вот эти две противоположные тенденции сталкиваются между собой. И вот в этом конфликте может родиться огромный совершенно скачок для человечества. И на стыке двух этих тенденций получается следующая картина, что все, кто потенциально в мире хотел получить доступ к информации, неважно, там, какого качества, полезное или не полезное, это уже второй вопрос, да, они это получат. И таким образом мы сможем раскрыть огромный потенциал, который кроется в человечестве. Когда существует необходимость рывка, необходимо обратиться к этому возобновляемому, бесконечному ресурсу, это человеческий потенциал. Смотрите, все, что, в принципе, весь прогресс, это достижение тех людей, которые хотели чего-то добиться и сделать в своей отрасли, и у них были для этого возможности, или они их находили. Ну, представьте теперь, если мы предоставляем информацию, а интернет – это не только информация, это еще возможность коммуницировать, да, возможность узнавать о событиях, сообщать о событиях, там, да, искать для себя какие-то возможности в жизни. Если мы это предоставляем вообще всем 7 с лишним миллиардам, да, мы потенциально раскрываем всю вот эту энергию, скрытую во всех нас. Когда существует необходимость рывка, необходимо обратиться к этому возобновляемому, бесконечному ресурсу – это человеческий потенциал.
Это Александр Астафьев, эксперт в области интернет-коммуникации, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Ну, давайте технически сначала посмотрим, насколько это все возможно. Это потому что про Маска часто говорят, что да, вот он обещает, но в результате это его планка обещаний каждый раз передвигается. Помните, так? Тогда поговорим. Вот пусть это приземлит Falcon Heavy, тогда поговорим. Да, вот пусть запустит.
Ну, его этот автомобиль принесет на Марс человеческие земные микробы, да? Уже об этом сказали. Вот будет номер. То есть надо немножко думать в этих прекраснодушных мечтаниях все-таки о последствиях.
Ну, хорошо, давайте вот поговорим о вот этой масковской идее. Как я понимаю, сначала запускается 4000 спутников на очень высокую орбиту, там 1000-1300 километров, и затем второй этап еще 7000 спутников на высоту 300 километров, и весь мир будет покрыт вот этой вот сетью беспроводного спутникового интернета. Это утопия? Это его какая-то вот такой маркетинговый проект, или это действительно возможность?
Но это, на самом деле, это возможно, как уже было сказано, техническая реализация, в принципе, это реализуемо. То есть какой-то великой проблемы в этом, ну, на первый взгляд, не видно. Вот. А как это будет работать, это уже немножко другой вопрос. Потому что и традиционные спутниковые связи, они все-таки немножко, ну как медленно, не медленно, у них задержка есть. Задержка достаточно приличная. Вот. Даже если брать, там, не знаю, сети беспроводные Wi-Fi и проводной интернет, если мы подключаем, все-таки разница чувствуется в каких-то там вещах, в каких-то приложениях. То есть сказать, что это панацея и решить, ну, то есть все, весь остальной интернет умрет и исчезнет, то есть других средств связи не будет после этого, ну то есть не отомрут. Нет, этого не случится, конечно. Вот. Таким образом, такая спутниковая группировка, она может действительно решать проблемы каких-то там удаленных там, регионов, где ну, проблематично весьма дать традиционный интернет. Но полностью заменить она все-таки его не сможет.
Это будет действительно какие-то просто удаленные, там, арктические, горные регионы, но для крупнонаселенных городов все равно это будет как-то контролироваться, как вы считаете?
Ну, я вот думаю, Маск, он вообще такой человек не от мира сего в то же время, хоть он и изобретатель. Он предлагает очень привлекательную идею, но я думаю, а что будет, когда все до всех могут дойти, достучаться и добиться? Это, знаете, это идея всеобщего коммунизма на Земле.
По-моему, это прекрасно.
Это прекрасно.
Интернет как глобальное общественное благо. Но мы все имеем право, скажем, на воздух, и вот мы имеем право на интернет.
Готовы ли те там 200 государств, которые сейчас есть?
Ага.
Я это очень серьезно вам хочу сказать. Это опережение слишком на много лет вперед. Потому что вот мы говорим, и с вашим экспертом, мы говорим о нормальных людях, извините, у которых как бы нет дурных помыслов, у которых есть понимание, что это такое. Но, к сожалению, параллельно с ними одновременно живут масса людей, не скажу, что их там очень много, но достаточно, чтобы превратить нашу жизнь в кошмар. Сегодня, ну, смотрите, сегодня интернет используют все. Террористы, злоумышленники. Но не говорю про те претензии, которые государство предъявляет друг другу, попытках влиять на жизнь государства через интернет. Но это же интернет.
Но это как с телевидением, смотрите, как спутниковое телевидение.
Да,
когда-то казалось, что телевидение это все. Вот есть рубильник и нет. Вот тебе три канала государственного радио и все. А тут появляется спутниковое телевидение, которое неожиданно перешибает все границы. И, пожалуйста, хочешь смотреть Аль-Джазиру, хочешь смотреть CNN. Вот интернет, может, он просто судьбу телевидения повторит. Что это будет действительно всеобщее доступное благо, и даже бедуин в самой отдаленной где-то у себя туарег в своей хижине сможет смотреть и спутниковое телевидение, и получать такой же спутниковый интернет.
Ну, на самом деле, даже сейчас к интернету подключено все-таки большинство человечества. Вот. Я, конечно, не могу сейчас назвать точные там цифры, сколько там людей.
Проникновение. Ну да.
То есть
70. Кстати, это в вашем пресс-релизе сегодня прислали, что 70% населения Земли имеет доступ к интернету.
Вопрос тоже, какой доступ?
Ну да, какой, где, какие группы населения, но тем не менее, какая-то по больнице средняя температура есть.
Какой-то социальной проблемы я здесь не вижу. То есть подключим мы еще 30%. Ну, и здорово, мне кажется, наконец-то они получат доступ к интернету. Но как уже правильно было замечено, государства могут все-таки оказаться препятствием здесь. Даже если у нас брать, то есть мы недавно говорили о частотах, которые выделяться должны. Так вот, когда Китай сейчас запускает свою спутниковую систему навигации, у них есть проблемы во всем мире по поводу вещания своего сигнала. Вот, потому что не все страны готовы идти на выделение им части спектра, именно под их систему. То же самое может...
у Китая своя суверенная система навигации, как наш ГЛОНАСС, у китайцев свой ГЛОНАСС.
Да, Бейду они сейчас запускают.
Бейду, чтобы это не GPS, чтобы GPS не зависеть.
Да, у них сейчас у нас есть ГЛОНАСС российский, GPS американский, Бейду есть еще несколько, есть еще и индийская система. Она, правда, не по всему миру. Есть еще там различные части группировок у японцев там и еще у кого-то, не помню.
Понимаете, к чему правда идет? Это все против того, чтобы все ко всем имели доступ. Эта идея прекрасная. Она, кстати, идет еще из французских просветителей, чтобы всем было хорошо. Но все ли понимают цель? Что хорошо, чтобы было. Вот в чем тут проблема. Уже, видите, китайские товарищи, они уже понимают, что... А вдруг выключат им счетчик?
Нет, Китай вообще уже за цифровой Великой Китайской стеной, Великий Китайский фаервол у них стоит, тот же самый глобальный интернет, означает, что неожиданно, миллиард с лишним человек Китая смогут выйти в Фейсбук. Чего они сейчас не могут сделать. Смогут пойти в Твиттер, могут пойти в Википедию.
То здесь технологии переплетаются с политикой очень плотно. Мы не можем сделать вид, что это разные совершенно вещи и разные сегменты жизни землян. Нет, это переплетено очень сильно, потому что если бы это не использовали для политических целей, не было бы проблемы. Но ведь используют практически многие развитые страны.
Технология, вы не знаете, как это происходит? Должны быть какие-то конвертеры, или можно будет простой мобильный телефон сможет поймать спутниковый сигнал?
Скорее всего, может быть, это будет не мобильный телефон, потому что двусторонняя спутниковая связь – это все-таки уже не такие миниатюрные устройства. То есть, если взять, допустим, спутниковый телефон, там тот же Иридиум, это все-таки уже не то миниатюрное устройство, к которому мы привыкли. Еще есть ограничение все-таки то, что спутниковая связь чаще всего работает на открытой местности.
Хорошую погоду.
Горы, лес, погода.
Нет, горы, лес – все это замечательно.
Подвалы.
Подвалы и даже помещение в котором, как мы сейчас находимся, уже, возможно, не будет такой связи. И тогда, возможно, будут стоять какие-то там как конвертеры, то есть какие-то мини-спутниковые передатчики, которые там будут в Wi-Fi, допустим, транслировать. То есть что-то, возможно, такое будет. Но основная все-таки проблема, скорее всего, будет именно в государственном регулировании, потому что зарегулировать эту спутниковую группировку, кто и как ее будет регулировать? Маск, я думаю, что многие на это не согласятся.
Очень интересный вопрос. Действительно, кто будет регулировать эту спутниковую связь и как интересы государства здесь вступают в противоречие с интересами крупных мировых корпораций и интересами простого пользователя. Об этом, в частности, рассуждает наш эксперт Полина Колосариди, интернет-исследователь.
Важно то, кто, собственно, будет заниматься развитием этой технологии и в конечном счете ее контролировать. И главное, важно то, как договорятся три основных стейкхолдера интернета – это государство, бизнес и общество. Технологии в этом смысле похожи на поклажу, которую взялись вести лебедь, рак и щука. Да? И каждый тянет в свою сторону. Для корпорации, понятное дело, важна прибыль и развитие. Сегодня мы уже начинаем переживать о том, кому мы будем доверять свои данные, зачем, собственно, они будут передаваться через все более совершенные механизмы. Приведу простой пример. Facebook делал программы по распространению интернета в развивающихся странах. Но распространялся там не интернет в целом, а Facebook и еще несколько приложений. Что это значит? Это значит, что для многих пользователей весь почти интернет сводился к социальным сетям. А это способствует и разрастанию информационных пузырей, и фейковых новостей, и всяких других вещей, которых опасаются люди уже сегодня в связи с тем, что мы проводим больше времени в социальных сетях, чем порой сами хотели бы. Недоверие, которое порождают сами корпорации на самом деле в отношении себя, уже делают и идею о развитии всей инфраструктуры только корпорациями, но не очень привлекательной. Государства, в свою очередь, могут интересоваться технологиями с двух точек зрения. Первое связано с тем, что государство, конечно, пытается их контролировать и как-то не допустить того, чтобы технологии развивались им наперекор. Наконец, третий стейкхолдер – это общество, но его участие не всегда заметное и не всегда активное. В частности, в России не так уж много организаций, которые отстаивали бы права пользователей технологий, следили бы и пытались контролировать то, как они будут развиваться. Мне кажется, каким бы ни было развитие технологий, оно будет происходить с учетом этих трех стейкхолдеров, потому что они нуждаются друг в друге. И скорее это будет похоже не на то, что они утянут интернет и технологии к какой-то бесконечной системе. И скорее это похоже не на то, что они утянут интернет в одну сторону, а на то, что технологии будут развиваться как американские горки и переходить от одного стейкхолдера к другому.
Это Полина Калазариди, интернет-исследователь, в беседе с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. В самом деле, насколько государство готово обеспечивать людям бесперебойный доступ? Вот я не знаю, вот говорят, что вот Полина говорит, что нет организации у нас, которые занимаются правами интернет-пользователей. Зато у нас есть вот интернет-омбудсмен Герман Клименко, который вот совсем недавно заявил, что российское государство отрапортовало, он готово, да, к тому, чтобы отключить интернет. И вот смотрите, говорил, существует целое министерство, чиновники прекрасно живут на наших внутренних сетях без глобального интернета.
Нет, не к тому, чтобы отключить, а к отключению интернета. В скобках имеется в виду кем-то.
Да, да. А, не к тому, что Россия, а к тому, что мир
извне. Если нам отключат, то мы готовы.
А нам можно, а вообще технологически можно России отключить интернет?
Да, можно. Все же проходит через узлы связи.
Может, эти корневые серверы какие-то, рут-серверы, но есть там их буквально там...
Есть возможность
10 штук.
Рут-серверы – это DNS, как бы. Они, то есть, без них, в принципе, можно жить. Интернет будет работать, просто придется непривычный там Яндекс.ру вбивать, а IP-адреса. Но интернет для тех, кто захочет им воспользоваться, все-таки останется. Ну, как уже было верно сказано, можно... У нас оптиковолоконные линии там на границах находятся. Вполне себе возможно их все-таки каким-то образом нарушить или просто отключить. Но остаются всякие спутники. Вот, все-таки спутниковая связь и интернет пока еще живы. Вот, и я думаю, что даже если это произойдет, каким-то образом все равно лазейки-то останутся. То есть прям на 100% отключить, наверное, все-таки не получится сразу.
Вот. Сразу не получится, а потом. Ну, вообще будет прискорбно вообще для всех, если и интернет станет орудием в конкурентной гонке.
Мне кажется, Россия к этому готовится. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, да, относительно спутников и глобального интернета, уже же они опробовали глушилки. В Арктике будут Министерство обороны, и вот я читаю, Московский научно-исследовательский радиотехнический институт разработал новейшую систему радиоэлектронной борьбы с сигналами низкоорбитальных систем спутниковой связи, типа Иридиум, Starlink и OneWeb.
Ну да, что же вы хотите? Это тоже средство ведения информационных стычек Да?
Мы возвращаемся как в Советский Союз, 70-е годы.
К сожалению, вот, мы начинаем опять вот это вот, это вот. К сожалению, такова обстановка в мире. И нельзя... Клименко, между прочим, профессионал. Он не просто там попал в Кремль давать советы. Он профессиональный человек. И то, что он вслед за теми, кто давно уже говорил, что ладно, там СВИФТ-систему хотят, ну или грозят, или может отключить, могут и интернет обрушить. Это все делает идею Илона Маска не скоро еще реализуемую. Потому что это прекраснодушное отношение цивилизованных людей к цивилизованному занятию, каким является интернет. А о других, о военных, о террористах, они же будут этому сопротивляться, потому что у них свои цели. Они, может быть, всякого рода, но когда все для всех, и все открыто, и все доступно, соблазн пользоваться этим, может, не во благо, очень велик будет.
Но все же, вот я пытаюсь понять это с точки зрения простого пользователя. Никаких нету технологических возможностей в случае отключения извне или изнутри интернета по-прежнему продолжать пользоваться какими-то форматами связи?
Ну, здесь все-таки уже прозвучавший недавно Китай, достаточно яркий пример, где не просто включили великий фаервол, вот, он не в один день пришел. Началось все там с того, что там спутниковые тарелки запретили, там этот интернет отключили, тот интернет отключили. Рано или поздно все это приходит к тому, что все замыкается. Но это просто невозможно сделать одним щелчком в один день. Вот это да. То есть какое-то время пользователи еще смогут получать, допустим, если кто-то отключит там Россию, какую-то связь интернет, да. Но рано или поздно все-таки все остальные методы можно тоже все-таки...
Включая Тор, включая Dark Web и все эти нижние уровни интернета.
Тор – это лишь надстройка над интернетом. Если физической связи нет, то он тоже никак не сможет работать.
Это темный интернет, да?
А спутниковый интернет, он тоже, да, как я понимаю, действительно напрямую на телефоны не будет работать.
Вряд ли.
Нет.
Нужно, там, наверное, или клиент какой-то звено, нужно.
Да? Какая тарелка нужна.
А.
Да. Усилитель там сигнала. Система, да. Не усилитель, а приемник сигнала, а потом раздача.
Да.
Но я хочу добавить к разговору о Китае. Вроде бы как будто бы там все вот так закрыто-прикрыто. А на Mobile World Congress китайская компания Huawei получила, если не ошибаюсь, 13 наград за прорывные технологии. То есть одно другому не мешает. Хочет руководство Китая контролировать вот так, а на самом деле продолжает разработки, причем не в одиночку. Huawei работает с ведущими компаниями мира и Европы. То есть это не мешает одно другому. И окажется, что, и уже оказывается, что у них технологии далеко ушли от всех других.
Но Китай вообще пример того, как авторитарное правительство сочетается с цифровыми технологиями.
Совершенно не мешает хорошо друг другу.
Вот как это... бы вот и век интернета, мы думали, будет век всеобщего освобождения, всеобщей такой цифровой анархии, а в Китае все это...
А вот эту загадку, не знаю, наверное, политологи как-то решают. Я для себя решил так, что если это цивилизованно, ну, я не беру Тяньаньмэнь, конечно, это была трагедия. А если я был в Китае, был в Пекине, там такие были интересные детали их жизни, например, жесткая дисциплина. Маленький пример бытовой. Нам нужно было, там было это российско-китайские дни культуры, да. И нам нужно было переехать в этот известный конгресс их центр, куда в другое место на такси. И нас товарищи китайские предупредили: не вздумайте давать чаевые, как у вас положено в Москве. А что такое? У нас это жестко карается, запрещено. И сильно мы приехали, там маленькое это печатающее устройство, нам дали маленький квиток, мы заплатили. До свидания.
Ну, это да, это отдельная совершенно, знаете, большая тема.
Это маленький пример о том, как жестко регулируется то, что должно регулироваться, хотя бы дисциплина.
Да-да-да, мы как раз один из наших эфиров, одну из программ делали о вообще глобальной системе китайской слежки, о системе рейтингования, там все получают свой рейтинг в национальной системе и так далее, и все, каждое их действие отслеживается цифровыми технологиями. Так что да, наш разговор, к сожалению, выходит на то, что невзирая на все новые технологии, новые форматы и поколения связи, будь то 5G, может быть, в будущем 6G, будь то глобальный спутниковый интернет, все равно мы живем во власти государств, которые могут действительно отключить рубильник и заглушить цифровой весь наш эфир. Так что в этом отношении пока что вот эта глобальная информационная криптоутопия, она до сих пор не реализовалась. Спасибо, что участвовали в нашем разговоре. Павел Новиков, Леонтий Букштейн, меня зовут Сергей Медведев. Смотрите программу «Археология», смотрите телеканал «Настоящее время», слушайте «Радио Свобода».
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».